Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра. Здравствуйте, батюшка.
Ну, здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели.
Сегодня суббота, и уже послезавтра начнется Страстная неделя, очень важное событие в жизни каждого православного христианина. Давайте, батюшка, поговорим, наверное, вспомним, чем важен каждый день, потому что на этой неделе действительно важен каждый день.
Да, не только, я бы сказал, важен вот именно для каждого человека, а еще бы сказал, что к этому важному событию, к этой важной седмице мы готовились весь пост, всю Четыридесятницу. Посмотрите, всего постом великим мы проходим 49 дней. Из них 40 дней – это Четыридесятница, 2 дня праздника Лазарева, суббота, неделя Ваи, и Страстная седмица. Вот, и, собственно, как раз 40 дней вот, мы усиленно готовимся, чтобы вот, время Страстной Седмицы не просто вспомнить, а именно пережить, прожить вместе со Христом, пробыть вот эти важные дни. С тем, чтобы была Пасха, и эта Пасха была, наполняла наши сердца радостью, и духовным весельем.
Чтобы она состоялась для каждого.
Конечно, здесь, да. Конечно, да. Вот, поэтому действительно события очень важные. Вводят нас в Страстную Седмицу. Это, конечно же, дни Лазарева воскрешения и вербное воскресенье. Вербное воскресенье. Надо сказать еще нашим радиослушателям, может быть, полезно напомнить, что этот день имеет несколько названий. Неделя Ваи, как мы уже сказали, вербное воскресенье упомянули, и вход Господний в Иерусалим. Именно как раз по тому названию этого дня, по тому событию, которое и произошло когда-то исторически. Господь со своими учениками вступает в Иерусалим, и его встречает восторженная, ну, так вот именно, пока можно сказать, толпа. Пока это еще, скажем так, пока это еще не тот народ, который вот именно готов принять Христа как Мессию, как Царя Небесного. Они пока его встречают как возможного завоевателя, победителя, захватчиков римлян.
Как земного царя.
Как земного царя, да. Поэтому не случайно произойдет такая быстрая метаморфоза после того, метаморфоза, о которой мы говорим, это буквально изменение этой же толпы из ликующей и кричащей «Осанна», кричащей «Распни». Да, то есть это вот, конечно же, опять же, только через вот такое, скажем, такую, что ли, хорошую, правильную подготовку Великим постом, Четыридесятницей, и, конечно же, богослужениями, которые мы служим на Страстной Седмице, только вот во всей полноте, что ли, можно это все воспринять, почувствовать, действительно, ну, насколько это возможно, полноценно пережить. Да? И надо сказать, что это делается церковью раз в году. То есть это не раз бывает у человека в жизни. Да? То есть каждый год, если человек старается, молится, трудится, вот, переживает, то он, скажем так, это все так воспринимает глубже, чище, выше. Вот, и поэтому ну, действительно дни еще раз очень важные.
Да, давайте начнем с понедельника.
Ну да, вот воскрешение Лазаря – суббота, воскресенье, значит, мы сказали, вход Господний в Иерусалим – понедельник.
Отец Александр, еще сразу же хочу дополнить вопрос. Многих интересует, что конкретно в этот день нужно делать. Тем более, что существует огромное количество разных поверий. И где разница между поверием, да, и непосредственно церковными обычаями?
Ну, я думаю, что несложно догадаться, что как раз правильное церковное восприятие этих дней, это если есть возможность быть в церкви, то, конечно же, в церкви быть. Почему? Потому что в любом другом месте воспринять всю полноту, всю глубину, которая предоставляется человеку, и опять же, побыть со Христом, насколько это возможно, глубоко и близко. Но если, конечно, человек не в подвиге Марии Египетской, да, то есть где-то вот в пустыне уже проводит, скажем так, завершает свой какой-то, может быть, четвертый десяток лет.
Это единственное оправдание,
вот,
да?
Пожалуй, да, в горах, в пустынях, значит, в лесах где-то, вот, да, вот в этом, если человек все-таки не в таком подвиге, то, скорее всего, вне церкви вряд ли это всю полноту возможно воспринять. Вот. Ну, а с другой стороны, если все-таки человек еще своим временем не так управляет, не так распоряжается, да, то есть он еще пока в каком-то, может быть, трудовом пребывает процессе, то, конечно же, на том месте, где он есть, пусть помнит, что сейчас дни особые, и помнит, что же вспоминается, да, вспоминается и что переживается церковью в это время. Обычно, например, каждому дню Страстной Седмицы присваивается какое-то особое воспоминание. Хотя, на самом деле, этих воспоминаний, если мы опираемся на текст Священного Писания, конечно же, несравнимо больше. Ну, например, понедельник – это засохшая смоковница. То есть, так вот, является таким академическим, что ли, воспоминанием, и этот день так вот позиционируется, да, что это вот воспоминания о том, что человек должен приносить плоды своей жизни. И даже именно почему вот интересный вот этот образ смоковницы, что когда Господь все-таки своим словом иссушил ее, то как-то объяснил, значит, впоследствии мы это объяснение это получили, толкование, что смоковница своим видом показывала, что плоды-то на ней есть. А хотя не время было плодов, но именно вид был такой, что плоды есть. А подойдя, плоды не были обнаружены. Да? То есть тогда это, конечно же, был в адрес иудейского народа, вот, который был избран Богом, чтобы донести весть о истинном Боге и научиться этому истинному Богу правильно поклоняться, правильно молиться другим народам, которые, в общем-то, вот, так называемым языческим. И вот этот народ, он на каком-то этапе вот с этого вот пути донесения этой вести до мира, он куда-то свернул не в ту сторону, да, то есть он вдруг почему-то посчитал, что это конкретно для, только для этого народа лично Бог все сделал, да, все остальные, они некоторые такой, что ли, ну, такая, что ли, среда для жизни этого народа, да, то есть, и, соответственно, из которой, из этой среды этот народ, вот, ну, берет для себя все необходимые соки, да, то есть, все остальные, так, некоторые, что ли, служебные выполняют функции для этого народа, да, то есть, и вот как раз Господь-то и являет такой прекрасный образ, да, что вроде бы как благочестие это есть, но все это благочестие, к сожалению, лицемерное, такое напусканное, да, и внутри-то оно, конечно же, вот и исполнено всяких хищений, всяких страшных вещей, вот. Ну, а, соответственно, уже впоследствии всякий, ну, скажем так, человек, который к Евангелию имеет прикосновение, да, может быть, даже является христианином, конечно же, это уже обращение к нему, чтобы человеку не вдруг так же не оказаться в таком... в таком виде такой смоковницы, да, то есть, что вроде бы внешне ты и какие-то благочестивыми моменты и выказываешь, да, и показываешь, да, а внутри вот, ну, вот исполнен всякой неправды. Вот. И что надо еще заметить? Вот такие дни присвоят, такие вот наименования, да, то есть мы говорим, значит, опять же, понедельник – это вот засохшая смоковница, вторник – 10 дев, да, то есть пять мудрых, пять уродьев и притча о талантах. Среда, конечно же, это и помазание Господа женой и предательство Иуды. Но надо сказать, что, опять же, повторимся, что на самом деле воспоминаемых событий гораздо-гораздо больше. Ну, вот, например, понедельник – это и воспоминания о двух сыновьях. Да, то есть, когда отец посылает одного работать, он соглашается, говорит, да, но не делает этого. Да. Посылая другого, он вроде вначале не соглашается, потом раскаивается и опять же идет, работает. Да. То есть, прекрасный, опять же, образ человека, когда вот он, ну, может быть, и не сразу услышал, да, так, призыв Божий, но все-таки на каком-то этапе это осознал и, соответственно, исправился, да, то есть к чему, в общем-то, церковь всегда нас и призывает, да, к этому такому покаянию. Это и, конечно же, злые виноградари, да, то есть Бог дает человеку, скажем так, мир, для того, чтобы человек этот мир возделывал, да, а прежде всего мир своего сердца, да, стяжевал.
Батюшка, а почему такая концентрация событий, которые мы вспоминаем, не просто на неделе, ладно, на неделе как-то все-таки каждый день, но и в течение дня?
Ну, а человек, видите, все-таки по замыслу-то ведь достаточно хорошо подготовился. Все 40 дней он, в общем-то, по, скажем так, по вот этому, как это видит церковь, да, он себя, вот душу свою готовил. И сейчас эту душу подготовленную надо чем-то насыщать. И, скажем так, ну, действительно будет каким-то одним образом, одним каким-то воспоминанием, ну, такую подготовленную усилиями 40 дней поста, подготовленную душу, в общем-то, наполнить, наверное, будет, ну, крайне затруднительно. Это что ж надо такое сделать тогда, чтобы какое толкование надо вот этой засохшей смоковнице давать, да, и сколько всего вокруг этого ходить. Ну, вот, поэтому тут вполне нормально, что душа жаждущая и такая вот предуготовленная для всего этого вот восприятия, она все это воспоминает. Вот. Далее вспоминается Иосиф Прекрасный, как образ Христа. Иосифа Прекрасного мы знаем Ветхий Завет. Его, он был продан своими братьями вот, в Египет, да и, собственно, даже, скажем так, продан как проявление даже некоторого милосердия, промыслительного милосердия Божьего, потому что была-то мысль и лишить его жизни, да, вот, а Христа уже и продали, и впоследствии лишили жизни, да, то есть вот такой прекрасный образ показывает церковь и берет это воспоминание из Ветхого Завета. Также напомню нашим слушателям, что в течение Великого Поста на буднях мы читали Ветхий Завет, это Бытие, это Притчи. А вот уже Страстной Седмицы мы начинаем читать Исход, ветхозаветную книгу, и Иов. Опять же, прекрасные, замечательные, удивительные образы даются нам в этих повествованиях. Исход. Исход из, значит, Египта в землю обетованную, то есть для нас это как раз так и называется Пасхой, да? Переход от греха к жизни, от смерти к жизни, от смерти к праведности, да? То есть вот прекрасный, прекрасный образ и, опять же, Иов, да, который, мы знаем, вот его, скажем так, его жизнь, повествование его жизни, да, что вот когда Господь вот являет такой образец, что ли, ну, такой вот жизни праведника, да, то есть не безгрешного, то есть безгрешным мы знаем только Бог, но все-таки жизни, жизни праведной, который Иов вел, да, и вот те испытания, которые на его, в его жизни произошли, да, то есть это, конечно же, ну, вот, заслуживает особого внимания, и Страстная Седмица, конечно же, нас это внимание заостряет. Далее вторник, опять же, да, то есть преимущественно это воспоминание десяти дев, да, то есть девы мудрые и родивые, и прекрасное множество есть и толкований этой притчи, ну, а основное...
Ну, да, смыслов много.
Смыслов много, да, но основное все-таки, да, что если, скажем так, сложилось у человека в жизни, скажем так, именно сложилось, что вот какие-то благоприятные условия для его жизни, молитвы, все остальное, это все-таки будет недостаточно, на примере вот этих родив. Надо еще именно иметь елей в своем светильнике, который является именно добрым делом. Добрым делом ради своих ближних.
Мне то кажется, есть... вот такого рода притчи, они как раз нас учат не расслабляться.
Совершенно
потому что,
верно.
Значит, постишься, ходишь на службу, и кажется, ну, вроде я такой молодец, да, но все-таки расслабляться не надо.
Конечно, конечно. Вот и сколько бы человек чего бы не достиг в своей жизни, всегда есть куда стремиться. И всегда есть, скажем так, предела совершенства нет, да, будьте совершенны, как я есть, говорит Господь. И поэтому стремиться к совершенству Христа, это, ну, понятно, что мы на это и полагаем всю свою жизнь. Да, и поэтому вот такая прекрасная притча, такой прекрасный образ. Притча о талантах. Да, то есть, когда человеку даны и в его жизни, да, присутствует вот то, что есть. Да, то есть, вот это и есть его данные от Бога таланты. И он должен не просто их как-то так, как минимум, сохранить, да, то есть, а вот, исходя из притчи, он должен обязательно их приумножить.
А вот, знаете, тут хочу сразу же вопрос задать про притчу о талантах как раз. Все-таки, когда у нас есть талант к какому-то делу, мы достаточно легко выполняем это дело. Ну, понятно, что нужно все равно усилия, но все равно это легче, чем дело без таланта. Вот. Но также существует в виде мнения в том, что православный христианин, он должен как-то превозмогать себя. И вот как же? Тут же легко,
ведь,
а где превозмогание тогда?
Да. Тут, понимаете, речь идет не о таланте, как способности что-то делать, а о таланте, опять же, скажем так, жизни с Богом, жизни для Бога через служение людям. Да, у тебя есть талант, прекрасно, но ты найди возможность этим талантом служить людям и Богу. Вот в чем дело. Если ты этим талантом лишь только блистаешь сам и, скажем так, всех покоряешь, и все ослеплены твоими какими-то вот такими способностями особыми, это еще не служение ближним.
А вот тут вопрос. А ведь есть такие сферы, в которых как я могу служить? Хорошо, если я врач, я могу служить, тут все очевидно. Если я священник, тоже все очевидно. А если я прекрасный, талантливый спортсмен, который может только показывать, какой я, как я красиво, например, выхожу на лед и идеально играю?
Прекрасно, будь спортсменом, при этом патриотом. Да, то есть говоришь, что я все, что имею, мне дали мои родители, моя страна, моя родина, а за всем этим стоит сам Бог. Прекрасное служение, прекрасное вот это осознание, понимание, что откуда берется, откуда извлекается и, соответственно, куда двигается.
А вот, кстати, интересно, я вот сейчас, пока вы отвечаете на вопрос, задумалась. Я никогда не общалась с спортсменами какой-то вот прям высокой величины, да, с олимпийскими чемпионами, лично не общалась. Вот интересно, какое у них внутри осознание, вот что мы вот, представители вот страны или что вот я такой идеальный,
сэр,
классный.
Вот как раз это очень важный момент, да, то есть человек понимает, что такое спортсмен такой высокой, уже такого высокого уровня. Это, в общем-то, действительно человек, положивший все свои, всю свою жизненную энергию, все-все-все, сконцентрировавшись на вот этой жизни, на такой жизни спортивной, да, то есть, и это может быть прекрасным служением. Я служу спорту, я служу в какому-то определенному, да, виду спорта, я его пропагандирую, ну, так иначе, здоровый образ жизни, да, потому что, ну, ведя какой-то, может быть,
он пример для подражания, вот, для детей,
да,
тоже.
И при этом нужно правильно понимать, да, что уже в этой категории это уже не просто спорт как для здоровья, это уже, скорее всего, человек расплачивается здоровьем, чтобы достигать каких-то результатов. Он уже начинает расплачиваться, и он должен понимать, ради чего он делает. Ради лишь только денег, ради лишь славы, или же он действительно хочет людей заразить, скажем так, правильным, здоровым образом жизни, стремлением, потому что ведь высокими спортсменами, ну, становится, ну, единицы.
Да.
Но вот именно правильная пропаганда, правильное отношение к своему делу, оно может давать прекрасные результаты, великолепные просто результаты. Да, поэтому вот, я думаю, что в каждом, наверное, более-менее большом городе, а может, это небольшом, где вот какой-то, например, выходец есть, какой-то спортсмен, да, и вот он, когда создает, может быть, какие-то, там, скажем, спортивные комплексы, да, то есть как-то их участвует, спонсирует, там пропагандирует этот образ жизни, да, то есть и сотни-сотни детей приходят и, собственно, занимаются вот этим видом спорта, тем или иным, да, это прекрасно. Ведь, надо сказать, до того времени, пока за граница нас не заманила вот именно в тот образ спорта, в который ведет они ради денег, у нас были прекрасные результаты. Практически в каждом дворе корты, баскетбол, волейбол, хоккей, футбол, шахматы, шашки, теннис, дворовые клубы, это все было развито. И вот мы видим, что сегодня, когда мы вот как бы так вышли из этого морока, вот того не нашего, не относящегося к нашему менталитету абсолютно, да, и мы видим, что все, в общем-то, ну, скажем, тот образ достаточно сильно потерян, достаточно сильно пострадал. Где-то сейчас пытаются это возродить, но пока вот этот энтузиазм не, скажем так, государством не взят в свои руки, конечно же, это будет еще достаточно так долго так влачить такое жалкое существование. То есть в каждом или почти в каждом дворе, да, то есть наряду с школами, садиками, поликлиниками, стоянками, надо сказать, да, машин сейчас стало много, да, то есть обязательно, конечно, должны присутствовать такие формы для увлечения, завлечения детей. Если этого не... Вот и здесь это и есть настоящий спорт, настоящая физкультура, настоящая вот это... Она может быть из всех огромного количества тысяч, десятки тысяч детей родит всего одного спортсмена выдающегося, но все остальные обязательно получат некоторое оздоровление и обязательно получат пользу. Поэтому служи своим талантом для людей, для Бога. Также во вторник мы можем вспомнить тот разговор, опять же, вопрос, который задали Христу, какая заповедь больше? То есть мы это бывает в течение года, но тут опять мы это вспоминаем, да, что, оказывается, самая высшая заповедь, да, то есть это возлюби Бога и ближнего. То есть, видите, все вокруг Бога и ближнего, да, и раз за разом это все, скажем так, подчеркивается и вновь, скажем, для нас показывается. Да. Это и, скажем, воспоминания о кончине мира, о страшном суде. Ну и среда. Это вот как бы, почему как среду иногда особым образом выделяют. Ну, в общем-то, это и понятно. С одной стороны, мы уже сказали в начале передачи, что это помазание Христа миром. Да, и когда он сам даже обращает на это и говорит, что где бы ни было проповедано Евангелие, об этом будет воспоминаться, потому что эта женщина, зная того или нет, ну, конечно же, не зная, вот, подготавливает меня к погребению. И, конечно же, это предательство Иуды. Да, то есть, не случайно в среду-пятницу круглый год мы вспоминаем крест Господень, да, то есть предательство, которое приведет к кресту, ну и, собственно, само распятие, среда-пятница и пятница-распятие. Вот в среду завершается чтение молитвы Ефрема Сирина и значит, совершение земных поклонов. Земные поклоны у нас останутся только перед плащаницей в пятницу-субботу. Четверг – установление таинства причастия, то есть центрального, главного таинства христианина, таинства причастия, то есть то таинство, которое человека наиболее глубоко и, скажем так, высоко и чисто соединяясь с Богом.
Это всегда, мне кажется, такое трепетное состояние. Вот сколько лет я стараюсь в четверг, в Великий четверг, причащаться, и каждый раз вот я думаю о том, что вот такое-то количество лет назад первый раз это установилось, вот так они сидели. Понятно, что не в это же время, грубо говоря, да, и не в этом же месте, но все равно вот это вот какое-то ощущение связи сквозь тысячелетия, оно очень как-то пронизывает.
Почему и говорится, что это время не только лишь воспоминаний, не столько воспоминаний, сколько переживания, проживания всего. Именно так устроено богослужение, что оно позволяет нам быть участником этого процесса. Прямо реально участником. Четверг вечер – это чтение страстных Евангелий. Да, то есть вот уже все, мы подошли к тому, что Господь вот, последние говорит слова, последнюю проповедь ученикам, последнее наставление дает, да, вот уже арест, вот уже его распятие, да, то есть все-все-все это мы проходим, проживаем, переживаем, вот мы сопереживаем и, в общем-то, стоим у креста Господа. Это четверг вечер, это пятница царские часы, это, конечно же, пятница вечер вынос плащаницы, ну, и иногда в пятницу вечером, реже в субботу, сейчас реже, раньше это было повсеместно, сейчас реже, в субботу утром это погребение Спасителя. По уставу это примерно в час ночи, но тут, получается, уже приходится выбирать, сделать это в пятницу вечером или сделать это в субботу пораньше. Да, то есть в субботу пораньше, вот когда я служил в храме Рождества, то я обращал внимание, что мы начинали примерно 5:30 утра, ну, а все-таки люди, народ могли подходить это ближе к 8. И поэтому вот немножко как бы мы, как священники-то всем этим питаемся, наслаждаемся, все это впитываем, ну и немножко было так определенно скорбь посещала, что основная эта масса людей не может этого сделать. Ну, вот, поэтому и сейчас не случайно все-таки церковь – это живой организм. Я стал рассматривать этот вопрос как, а может быть, действительно, это сделать либо в пятницу вечером, да, то есть, ну, так, ближе все-таки к тому событию, да, или же в субботу с утра. Ну, не надо забывать, что в субботу, благословенная суббота, в пятницу, это вынос плащаницы, то есть снятие Господа со креста, и, соответственно, либо это вечером же погребение, либо, если мы это переносим на утро, то там ведь еще служится литургия, и литургия достаточно продолжительная. И вот тут уже, опять же, по уставу в 4 вечера, но зачастую литургию присоединяют, да, или служат с утра, или присоединяют вот к утренней с чином погребения, и, соответственно, это все ну, достаточно продолжительное время. Вот если служить именно утреннюю с утра, то мы в свое время, опять же, где-то начинали примерно, если около 5:30, то заканчивали ближе к часу дня. То есть богослужение продолжительное. Вот. Примерно в 4 во время вечернего богослужения, как всегда это бывает по субботам круглый год, приходят люди на исповедь, потому что богослужение, если литургия уже отслужена, то в этом месте богослужение. Хотя, опять же, повторюсь, по уставу именно в это время начинается вечерняя служба с литургии Василия Великого. Сейчас в храмах, в церкви, вот, скажем так, во многих храмах, наверное, да, то есть, ну, и вот мы тоже стараемся и, иногда служить литургию, прежде всего, прежде освященных даров, именно вечером. То есть, это удобно и правильно, да, то есть, скажем, определенный есть, скажем так, определенная подготовка, но, тем не менее, вот это, отслужить вечером, это, как это было, в общем-то, когда эта литургия создавалась, это очень, как бы, так интересно и замечательно. Но, опять же, с другой стороны, мы понимаем, что устав писался в стенах монастыря, и все-таки для монастыря, для монахов, и, конечно же, полностью все повторить, ну, есть свои трудности, да, то есть... Монахи разошлись по кельям и собрались. Это можно. Но когда человек, скажем, мирской, да, может быть, откуда-то в храм приехал, да, может быть, где-то даже пусть пришел, и так, скажем, разойтись, прийти, и все это вот, ну, не всегда бывает возможно. Опять же, да, тут больше, если человек действительно научился управлять своим временем. Ну, это 1, 2, 3, это единицы. Основная масса, конечно же, может быть, имеет определенные затруднения. И вот суббота вечер, да, благословенная суббота, ожидание Спасителя, уже Господь, вот, скажем так, часто мы этот вопрос задаем людям, которые приходят, готовятся к крещению, говорят, а вот где Спаситель находится в субботу? Христианин-то, конечно же, знает, что он находится в аду, да, то есть это время, когда он сошел в ад, чтобы победить дьявола и освободить души там находящиеся, да, ну вот для человека, который еще, скажем так, к нашей православной культуре недостаточно близок, да, еще только делает первые шаги, то, ну, это иногда его ставит, конечно же, в определенный тупик, где же находится Бог, то вроде как на небе должен находиться, да, все-таки... А где же находится Бога человек, да? Одновременно на небе, как Христос, да, как Сын Божий, да, ну, а вот как Сын Божий и Сын Человеческий, еще и, конечно же, спускается в ад. То есть вот суббота, это, конечно, ожидание, это многое такое, вот, ну, что ли, приятное, радостное ожидание и переживание, опять же, да, то есть мы ожидаем Спасителя. Мы знаем, да, что это уже событие произошло, но Церковь, Господь позволяет нам снова пережить и быть, соприсутствовать вот во всех этих событиях, ну, вот, с апостолами, святыми, ну, друг с другом, с христианами. Обычно в субботу, еще если так скажем, попутно можно сказать, начинается освящение снеди, то есть пищи, которая будет впоследствии употребляться уже на Пасху. Но на самом деле, опять же, имеет смысл, наверное, напомнить, что как это произошло, как вот вообще вот это вот освящение, откуда оно проистекает, вот это вот такой принятый сейчас вот образ. Служба служилась в субботу вечером, и чтобы не расходиться монахам, да, то есть они оставались в церкви, их немножко, чуть-чуть подкармливали хлебом, вином для восполнения сил, И, соответственно, потом начиналось уже, скажем так, заутреннее и уже пасхальные богослужения радостные, веселые такие, прекрасные, праздничные. Вот. Ну, вот сейчас это трансформировалось в такое не совсем, как бы так, правильное действие как-то, вот, освящение снеди, да, потому что люди... Не понимают, но тем не менее, в общем-то, пастыри это умеют использовать. Когда люди приходят для освящения, да, они просто освящают и все, да, а все-таки говорят, дорогие, хорошие, добрые наши друзья, да, мы с вами вот пришли, да, и хоть и, может быть, мы не совсем точно попали, но давайте все-таки подумаем, пост, насколько мы провели правильно. Были ли у вас исповеди? Кто-то, может быть, научился больше, глубже молиться. Вот мы сейчас принесли снедь, но обычно это не в храме делается, а где-то вне храма, может, в трапезной, еще где-то. Вот вы сейчас принесли снедь, сюда поставили. А были ли вы в храме? То есть удалось ли вам положить снедь, ожидание, пока придет священник, в это время не просто здесь постоять, поговорить, подумать, позвонить кому-то, да, и, в общем-то, в каком-то таком напряженном таком ожидании и в таком нетерпеливом ожидании, да, провести это время. Или же вы пошли в храм и поклонились Христу, который вот в виде плащаницы находится сейчас посреди храма. Да, то есть, опять же, всегда можно какую-то определенную, скажем, пользу извлекать из любого практически положения. Да, то есть, да, ну вот неправильно сказалось бы это, да, ну что такое, освящая то, что, в общем-то, должно было подкрепить когда-то человека, находящегося просто в церкви, чтобы из нее не исходить. Да, что сейчас делается, да? Приносят там куличи, пасхи, уже там туснеть, опять же, да, которая абсолютно и не постная, все, и часто ее вкушать-то нельзя, да, то есть, ну, тем не менее, да, священник должен использовать это для того, чтобы обратиться к людям и, может быть, кого-то подвигнуть, да, от снедь, сказать, вы знаете, на самом деле снедь, пища настоящая, это мы с вами, да, а вот это то, что вы принесли, это повод, чтобы мы здесь оказались и что-то изменили в своей жизни.
Большое спасибо, отец Александр. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Господи, до свидания.